Здравствуйте! У нас особый урок, тема «Подготовка к уроку». Мы читаем отрывки из статьи Рабаша «Что такое Тора и работа на пути Творца». Сама статья находится в первом томе на странице 672. Материал есть также на интернет-сайте КАП-ТВ. Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. Мы начнем с пятого фрагмента из статьи «Что такое Тора и работа на путях духовной работы, на работе Творца». Если человек не готов к тому, что с помощью изучения Торы он может прийти к вере в Творца, то нет у него никакого отношения к Торе, потому что Торой называется одеяние вместе с тем, кто облачен в нее. То есть это Тора вместе с дающим Тору. А также, хотя еще не ощущает дающего Тору, цель изучения Торы, чтобы прийти к ощущению дающего Тору. И если человек не ставит перед собой такую цель, прийти к дающему Тору, то он относится к категории «гой», то есть у него нет потребности в вере. То есть, чтобы была у него потребность реализовать советы, прийти к вере. Поэтому все еще он относится к народам мира, а не к народу Израиля. Потому перед изучением Торы человек должен обратить внимание на то, чтобы дать себе отчет, для какой цели он прикладывает усилия в изучении Торы. То есть, чего он хочет достичь с помощью изучения Торы.
Мы видим, что наше развитие в этом мире постепенное, когда мы на протяжении тысяч лет развивались от неживого к растительному, к животному, а затем к говорящему. И наука Каббала объясняет нам, как мы развиваемся, начиная со ступени говорящей и далее. Когда на ступени говорящей есть у нас свободный выбор, наше собственное участие в нашем развитии. И как раз с помощью нашего участия в развитии мы приходим к пониманию, осознанию, раскрытию Творца. И становимся в конечном счете, как и Он. И это является целью. Но это возможно только с помощью постепенного развития, которое исходит с нашей стороны, что должно прийти с нашей стороны. И если все творение, оно, в общем, включает только свет и клей, когда свет воздействует на клей, желание и меняет его, то что может сделать желание? Желание, которое уже находится в состоянии нашего мира, имеет искру света, которая приходит с помощью взаимного их участия друг в друге на высших ступенях. И тогда, когда они оба вместе сходят, связанные вместе, не сходя в этот мир света кли, и есть у них уже искра, то есть устремление к свету, не только к свету, а к уподоблению свету. И если кли, желание, то есть человек, который начинает правильно собой заниматься, он чувствует, что с помощью стремления к свету он должен прийти к воздействию света на него. То есть, что этой искры, которая у него есть, недостаточно для того, чтобы изменить себя и уподобить свету, но он должен вызвать на себя действие света. То есть, вся методика заключается в том, как мы вызываем на себя действие Творца на меня, поэтому это называется работой Творца, когда Творец работает с нами, свет работает с нами, нет никого, кроме Него. И эти действия могут прийти только вследствие нашего вызова, когда мы требуем, просим находиться в нашем желании, с желанием бины. Это называется мейнуквин, ман. В этом заключается работа. Как подготовить себя к требованию исправления от высшего света? Тот, кто находится в устремлении к этому, уже называется человеком, поскольку он уже в своих действиях сейчас собирается уподобиться Творцу. Тот, кто еще не находится пока в этом, называется животным, когда нет у него желания от свойства уподобления Творцу. Тот, кто чувствует тягу к тому, чтобы стать человеком, называется, если он правильно выявляет свое желание, Исраэль, прямо к Творцу, когда он хочет и прийти прямо, направив все свои действия, все происходящее с ним, чтобы все это связало его с этим светом, с Творцом. И тогда каждый случай, происшествие, каждую секунду своей жизни он хочет находиться под воздействием света, и когда он связан с Торой, с учением, со светом, который возвращает его к источнику. И поэтому, если человек правильно выстраивает для себя все эти вещи, он раскрывает себя находящимся напротив света, Творца, и вся его работа в том, чтобы быть только направленным на требования этой исправляющей силы, когда находятся всего лишь двое в мире, и тогда он правильно выстраивает все остальное окружение по отношению к себе, которое находится рядом с ним, что это тоже части его души, относится к этому же желанию, что насколько он может присоединить их к себе, свет приходит, исправляя это соединение, давая ему вместо восприятия получения, восприятия общей отдачи. И тогда все творения, которые находятся вокруг человека, они тоже становятся его частями, и это тоже все с помощью источника, соединяющего в единый организм. И таким образом мы приходим к использованию Торы, к изучению Торы и к целетворению. Поэтому чем правильнее направляет себя человек до учебы и вообще, так, темпами, которые он задает, он продвигается к цели. Да. Может быть, дальше, если нет вопросов? Нет, тогда пожалуйста. Шестой пункт.
Шестой фрагмент. Человек рожден желанием получать и хочет исправить его на желание отдавать. А как известно, это против его природы. И только один совет ему дан, что только с помощью света Торы он может преобразовать его на отдачу. Как сказано, «Я создал злое начало, я создал Тору приправу, и свет ее возвращает сердце к источнику». Злом называется получение для себя, а добром называется, если это сердце только отдает и не получает. Поэтому такие люди, когда занимаются Торой, дабы исправить свое сердце, называются мудрыми сердцем. Все называется по действию. Поэтому Тора, которую изучают с таким намерением, называется Торой мудрых сердцем, а не мудрых разумом, поскольку им нужна Тора для исправления сердца, где сердцем называется желание, и человек хочет получить Тору жизни, дабы насладить этим Творца.
Поскольку человек создан желанием получать, и вся материя творения — это желание, желание получать и наслаждаться, поэтому получается, что нечего ему исправлять, кроме намерения, как пользоваться этим желанием, во имя чего он позволяет себе раскрыть его и производить с ним какие-то действия. Если человек просит, чтобы была у него сила влияния, воздействия на свое желание, он уже является хозяином, обладающим то, что называется экраном, когда он уже может открыть, закрыть желание, направить его к такому-то и к такому-то использованию. И так, по сути дела, в соответствии с тем, насколько он способен потребовать силы обладания властью над собой, в соответствии с этим раскрывается ему желание, и ему начинают показывать, свет начинает показывать ему, какие желания, по какой силе находятся внутри человека. И постепенно таким образом он раскрывает свои желания с нулевого, первого, второго, третьего к четвертому авиюту, то есть толще желания, и на каждом уровне желаний он раскрывает собрание, взаимовключение многочисленных желаний, и так, если он раскрывает их, он раскрывает их в виде противоположного Творцу, что называется клипа, нечистая сила, левая линия, суд, когда он, преодолевая, просит сокращения на них и исправления, он преобразует их в милосердие, в отдачу и даже в любовь. Зависит, какой силы желания раскрывается ему. Если ему раскрывается желание нулевого, первого, второго уровня, он называется зародышем, маленьким, когда он может только отдавать, то есть не работает с самими желаниями, а только ограничивает их во имя того, чтобы стать подобным свету Творцу. Если раскрывается уже желание, которое по силе своей хотят получать, наслаждение которых только от получения, он может исправить их в получении ради отдачи, то есть насколько он получает, он чувствует, что тем самым он отдает Творцу. И поэтому все зависит от возможности человека терпеть эти желания, которые раскрываются в нем, преображая их от получения на отдачу. И в соответствии с этим он продвигается. И, конечно же, ни у одного из творений с самого начала нет возможности терпеть никакого желания, так чтобы можно было преобразовать его от получения к отдаче. Это против нашей природы, но нам даны действия, которые являются иными, когда мы находимся в окружении, с помощью света, воздействующего на нас, можем прийти к состоянию, когда мы можем потребовать исправления наших желаний, хотя и желание — это вся наша природа, но с помощью группы и света, который через них мы получаем во время учебы, мы вооружаемся силой против нашего желания, и тогда мы обладаем двумя силами — естественной силой получения и силой отдачи, приходящей к нам через группу во время учебы, и тогда с помощью этих двух сил мы начинаем шагать по средней линии, находящейся между ними. И таким образом мы исправляем себя. Поэтому тот, кто раскрывает каждый раз свои желания, в различных видах, по различному уровню авиюта, грубости этих желаний, и исправляет их. Получается, что он производит работу Творца и шагает по ступеням навстречу слиянию. Дальше. Да, есть вопрос?
Нам спрашивает Джузеппе из Италии, каким образом мы можем усилить желание просьбы исправления?
Необходимо думать как можно больше об этом, и каждый пускай поговорит с самим собой. И из чего, в конечном счете, состоит его мир? Наш мир должен делиться на две части. Это животный мир, где мы занимаемся нашим телом, жизнью этого мира, и духовный мир, там, где мы прикладываем усилия для того, чтобы раскрыть духовную нашу жизнь. Наша духовная жизнь включает в себя объединение с душами других, поскольку только вследствие этого мы раскрываем систему, в которой проявляется Творец. Это представляется нам как окружение, группа и инструктор, учитель, как сказано, сделай себе рава и приобрети себе друга. И учеба, когда вследствие всех этих параметров, выстраиваемых мной правильно, я требую от учебы силы исправления. В конечном счете, не так много составляющих, только если мы так много думаем о них, они переходят у нас от разума к чувствам, и тогда они все более ощущаемы в нас. Это то, что необходимо человеку, чтобы он жил этим, чтобы он чувствовал в то время, когда находится в группе, во время учебы, что на самом деле он сейчас выстраивает, к чему он хочет прийти, какая форма есть здесь у его жизни. Это должно быть готовым у него. Есть все время отключение от этих состояний специально, чтобы мы снова вернулись к ним и сформировали их правильно. Но я должен в точности знать, что есть у меня группа, а в группе я раскрываю или ненависть, или любовь, которая должна проявиться. И в системе любви я раскрываю, насколько есть там объединение, или отдача ради отдачи, или даже уже получение ради отдачи. Если это раскрывается, я раскрываю в этом мире всю лестницу ступеней. Это лестница связи между нами. И в соответствии с тем, насколько мы связаны вместе, тогда в соответствии с этим мы раскрываем силу Творца, которая проявляется в этой системе, что называется источником, высшим светом. Да?
Шими спрашивает из Рамат-Эфаля. На вчерашней лекции вы сказали, что только распространение является главным, но не урок. А в чем же смысл утреннего урока для мирового кли?
Я сказал учебу как само по себе, а не то, что мы должны заниматься тем, что мы должны сидеть с книгой, пробуждая на себя свет, возвращающий к источнику. Ты спрашиваешь, что важнее? Знать, это называется учебой, или распространять в мире. Когда я знаю, я беспокоюсь о себе, сколько я буду знать. А распространение — это когда я приближаю к себе все большее количество частей своей души, в котором я раскрываю духовное измерение. Да.
Офер из Иерусалима. Я ставлю экран, или я могу только просить экрана? Ведь нет никого, кроме него. Он дает и желание, и ставит экран.
Так что же он спрашивает, если это так? Мы ведь говорили уже об этом в пятом фрагменте, да?
Цви из Северного Тель-Авива спрашивает, как достичь потребности к исправлению, какие действия я должен делать?
Это только от группы. Человеку дается желание к исправлению с самого начала, приводит его в группу, дают ему всевозможные условия, но затем он должен беспокоиться сам об этом желании. Начальное желание постепенно гаснет, и он должен сам раскрыть это желание. Это основа. И если он не раскроет, в конечном счете он оставит, или же не сможет продвинуться. Есть такие, которым некуда уйти, и они живут вот так вот в рамках. А мы должны все-таки понять, что только усиление желания может привести нас к цели. Пожалуйста.
Минаш из Нитани спрашивает, вы сказали как-то, что свет может исправить в течение минут, но подготовка может занимать часы. Какие же у вас есть практические советы?
У меня нет больших практических советов, чем мы уже говорили. Ты спрашиваешь, просто жалко задавать вопросы, которые случайно приходят, а ты сразу спрашиваешь их. Мы должны исследовать, есть ли у них какая-то систематичность, связь с текстом. Пожалуйста, Марик.
В одном из своих ответов вы сказали, что это зависит от того, насколько человек готов выдержать желание, которое скрывается. Ну, понятно, что говорится не обычная способность терпеть, но некий процесс выяснения, наполнения, исправления. Вы могли сказать подробнее?
Если человек находится в правильном окружении, то каждое раскрывающееся в нем желание, а раскрываются желания нехорошие, неправильные, он видит, насколько он далек от цели, насколько он противоположен. Если его окружение действует правильно, он тотчас раскрывает, что все эти вещи во благо ему. И тогда способность терпеть называется, когда я подготавливаю себя раскрыть каждое раскрытие зла, чтобы превратить его в добро. Если я не готов к этому, любое раскрытие зла отбрасывает меня, я не могу встать, или же я чувствую отчаяние, или я не знаю, что делать с этим. И на этом это заканчивается. Воздействие окружения, которое связано с целью, дает человеку каждый раз направление на цель. Это правильная подготовка. Это называется возможностью терпеть. Подготовил ли он эту силу, возможность терпеть, способность терпеть, и тогда он видит, что когда раскрывается сила зла, это у него рычаг, чтобы трамплин прийти к добру. Да, муж, и ты хотел? А, вот здесь, пожалуйста.
Когда я делаю какое-то действие, скажем, я пришел на урок, я чисто искусственно должен спрашивать себя, зачем я это делаю? Почему? Потому что я как бы хозяин действия. Когда я уже на уроке, значит, с желанием получать уже согласилась с этим, и тем, что я спрашиваю, зачем я пришел, это уже вопрос как бы лишний.
А почему же лишний? Ты пришел на урок, потому что иначе тебе будет стыдно. Буду думать, что это такое связывается с тобой домой. Что произошло? Ничего не произошло, просто не смог встать. Ну что, если так скажут, и все будут знать, что ты не встал. Как ты затем сможешь показаться здесь, чтобы все, как все будут смотреть на тебя? И ты встаешь, поскольку ты стесняешься. Или же ты встаешь, может быть, ты встаешь, приходишь, но почему? Потому что есть у тебя сейчас дежурство, нет выбора. Ты должен, иначе выбросят тебя из группы. И тогда это неудобно, неприятно, всевозможные материальные расчеты. Или же ты приходишь, поскольку ты знаешь, ну, я посплю во время урока, ничего не поделаешь. Есть здесь много возможностей. Вопрос, для чего ты пришел? Ну,
это как раз то, что я спрашиваю. Я пришел. То есть, прежде чем это я осознал, во мне уже есть ответ, почему пришел. Ну, стыд или еще что-то.
Ну и что, это хорошая причина?
Ну что, ну когда я говорю себе, я пришел, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Я спрашиваю о механизме, как вот эта искусственная вещь начинает на меня действовать.
Я писал у себя на руке, хотя забывал потом читать. делал все, что только возможно, всевозможные уловки искал, поскольку необходимо найти теперешнюю причину, зачем я сделал, и истинную причину, как это должно было быть. То есть, как я представляю себе исправленную вещь, я встаю, как лев, вспрыгиваю, для чего, почему, каковы средства, что мне необходимо сделать, и в таком виде я прихожу. Какого различия между тем и тем, чего недостает мне, чтобы быть в желаемом состоянии? Недостает мне окружение, пробуждение от него, важность цели, учителя, средств, вообще жизни и так далее, и так далее. И я выясняю состояние. И вследствие этого анализа, когда я вижу различия между тем и тем, у меня есть место для просьбы. Потребность — это то, в чем мы нуждаемся. Потребность к цели, к средствам. Все это вместе. И если мы не раскрываем этой потребности со своей стороны, мы должны требовать, короче. Не просто так красиво просить, а требовать. Как ребенок. Он все время требует от тебя это, и так, и так, и так. Ты не можешь освободиться от него. Так Творец хочет, чтобы мы делали по отношению к Нему. А если ты так, и, извини меня, это похоже на артиста или еще на кого-то, не дай Бог, который просто как растение, и все. Ты видел таких детей, да? Мы такие. Ладно. Ладно, еще фрагмент прочитай.
Седьмой фрагмент. Когда человек изучает Тору с намерением удостоиться света Торы, свет, который возвращает к источнику, этот свет Торы раскрывает ему нечто новое. То, что не было известно до сих пор. То есть, сейчас он знает на самом деле, противоположное тому, что думал раньше. Поскольку до того, как удостоился света Торы, он знал, что главное значение для человека имеет кли получения. И с получающим сосудом он сможет получить радость жизни мира. Но теперь, благодаря тому, что удостоился света Торы, возвращающего к источнику, ему открылось новое. То, что он использует сейчас получающие сосуды, он теряет для себя жизнь, благо и наслаждение. А если он будет использовать отдающий килим на благо ближнего, то получит для себя истинные блага и наслаждения. И только благодаря отдающим сосудам он выигрывает для себя благо и наслаждение. Но в получающих сосудах он теряет благо и наслаждение. И эта тайна раскрылась ему сейчас с помощью света Торы.
Мы находимся в получающих килим желаниях. Мы не знаем, что такое получающие килим, поскольку не можем мы знать одного без того, что знаем другое. Преимущество света из тьмы. Но когда мы должны получить, как он говорит здесь, немного света, мы начинаем получать ощущение, что есть форма жизни другая. Кроме того, чтобы находиться только в желании получать, а уже в желании отдавать. Это только если свет выстраивает нас такие желания, килим. Когда есть у нас уже какое-то ощущение этого. И тогда мы можем представить себе это. Но это раскрывается при условии, если человек умеет стоять напротив этой картины правильно, поскольку, как сейчас, желание получать в нас увлекает нас внутрь себя, мы должны с помощью группы получить важность цели и притянуть свет, и произвести какие-то шаги против нашего желания, навстречу цели, по направлению к цели. Затем у нас есть уже препятствие в том, что нам раскрывают, какое наслаждение есть в отдаче. И тогда оттуда мы должны получить спасение, чтобы не упасть в клепу, которая говорит нам: «Давай получим, насладимся от отдачи, отдавай больше, еще больше и больше». И вследствие того, что я иду и отдаю выше границы, на которой я способен, я начинаю наслаждаться от отдачи. И там раскрываются очень большие света, немалое свечение, как в нашем мире. И там я просто попадаю в силки состояния, которое называется огнем преисподней, нечистотой, скверной. Все, о чем рассказано в книгах по Каббале. То есть, есть у нас сегодня только маленькое упражнение с нашим эгоизмом, которое не дает нам приблизиться к отдаче. Затем, когда мы находимся в мирах нечистых, которые мы должны будем исправлять на ради отдачи, то там это сила, изощренная, эгоистическое большое желание против Творца, которое говорит: «Давай, отдавай, будь как Он, будет у тебя большое наслаждение». Сможем ли мы противостоять этому? То есть экран сейчас, вроде бы экран, это еще не экраны, это желание против желания получать, а затем истинные экраны мы строим против света, то есть наслаждение от отдачи, не от получения. Но придет время, мы еще будем изучать это. Восьмой фрагмент.
Это мы уже третий фрагмент будем
читать. Третий мы не читали? Хорошо, тогда третий фрагмент.
Человек должен пытаться сделать большое усилие, прежде чем собирается учиться, чтобы его учение принесло хорошие плоды и результаты. То есть, чтобы изучение принесло ему свет Торы, благодаря которой у него будет возможность вернуться к источнику. И тогда, благодаря Торе, он станет учеником мудреца. Кто такой ученик мудреца? Мой отец и учитель Бааль Сулам говорит, что ученик — это тот, кто учится у мудреца. То есть Творец называется мудрецом. И человек, учащийся у него, называется учеником мудреца. Чему человек должен учиться у Творца? Он говорил, что человек должен учиться у Творца лишь одной вещи. Так же, как известно, что желание Творца лишь отдавать, так же и человек должен учиться у него быть дающим. И это называется ученик мудреца.
Творец раскрывается во всевозможных видах отдачи в нас, в желании получать. Эти формы раскрываются в желании получать. Иначе бы мы не ощущали этого, но они раскрываются свыше. А нам необходимо принять эти формы и уподобиться им снизу, от самих себя. В этом большое различие. Это как пример, приводимый нам в этом мире, когда мы понимаем, видим, ощущаем, пробуем, но затем мы должны это сделать сами. И в этом заключается большая работа. Как мы изучали, что мать продлевает свои раглаем, зерампин, и дает ей ему пример в своем отраженном свете. А когда выше дает пример в отраженном свете, это его работа. Нижний не может здесь оступиться, поскольку нижний видит уже, как ребенок, примеры, где есть наша ответственность уже, и поэтому он не может оступиться. Но если есть вещи, которые мы ему не показали, здесь уже проблема. Он там уже может уйти в сторону, увидеть, насколько он не может достичь успеха, насколько необходима сила и знания, которые он должен достичь еще до действия. Итак, во всех этих примерах, хотя Творец и дает нам примеры, хотя все ступени уже исходят свыше, но они не сходят только в противоположной форме, в которой недостает нашего усилия, как в желании, так и в понимании, то есть как в разуме, так и в сердце. И когда мы добавляем к этому свои силы, силы желания и разума, мы реализуем те примеры, которые дает нам Высший, и они становятся, преобразуясь из тьмы в свет. Поскольку примеры мы получаем во тьме, когда мы чувствуем, что у нас нет этого, и тогда только реализуем. Это как писал Рабаш. Как называется статья? На 106 странице. Взаимодействие свойства милосердия и суда. Задавайте вопросы, если есть о чем спрашивать. Ну и, конечно же, если он берет пример у Творца, который называется мудрецом, поскольку у него свет хохма мудрости и все эти советы, называется учеником мудреца, когда берет от него все эти формы. Но брать это не означает просто так копия. Мы еще раз, я подчеркиваю, должны прийти. Рассказывается здесь о нескольких этапах. Они не говорят нам это при склонении себя, но они не говорят. Мы должны прежде всего согласиться с принятием этих всех форм, поскольку мы не хотим принимать эти формы отдачи. Если мы согласны на это, то есть если мы производим над собой какое-то сокращение, даем место проявления этому, затем, когда это проявляется, мы должны впитать это в наше желание получать, а затем понять, каким образом это устроено, как мы можем выполнить все эти вещи. То есть есть здесь на самом деле тщательная учеба с против желания, с желанием и с разумом, пока мы не видим, каким образом мы можем это сами выразить, как мы можем реализовать и реализовать действия. Есть здесь порядок действий очень большой, начиная с получения примера, быть готовым получить пример, и до тех пор, пока мы не выполняем это в действии. И все это называется работой Творца. Поскольку мы пользуемся примером, и даже выполняем сами этот пример с помощью силы, мудрости, которую тоже получаем свыше. И то, что нам необходимо во всем этом, только вооружиться потребностью к продвижению, которое мы получаем от окружения. Ну и последний.
Последний фрагмент. Что же такое Тора и работа в духовной работе? Ответ, когда изучает Тора, дабы была у него возможность выполнить работу, как сказано, которую совершил Творец для работы. То есть творения должны выполнять работу и перевернуть желание получать в желание отдавать. И благодаря этому произойдет слияние, что означает сравнение по свойствам. И также смогут получить благо и наслаждение, что является целью творения.
Да, Гам.
Мы читаем эти вещи, и создается желание все это делать. Но, с другой стороны, то, что я понял с урока, что человек на стадии подготовки приобретает только какие-то понимания, состояния. То есть я должен какие-то вот эти состояния пройти или все-таки делать действия?
Я не знаю, о чем ты говоришь. Делай то, на что ты способен.
Ну, какие-то действия делать.
Ну, делай действие. Да, действие — это в желании. Руками и ногами — это животный уровень. Здесь нечего спрашивать. Делай. Дальше?
Да.
Вопрос из Нетании. Вчера целый день я думал, что мировой клин направлен на цель. Помогло ли это? Как можно вообще усилить и сделать более эффективным поручительство между нами?
Мы не можем видеть результата случайных действий, таких, которые мы сейчас делаем, и где же результат? Поскольку все, что мы делаем, это поглощается общей системой. Человек должен работать много лет, и вдруг он получает результат. Почему? Он исправил вещи, которые были очень далеки от него, но они относятся к той же душе его. И пока вся эта душа в самом последнем ее слое, самом маленьком, не будет исправлена всецело, он не почувствует ее даже на минимальном уровне. Поэтому занимает время, пока все эти части его души не соединятся вместе по отношению к нему, и тогда он сможет почувствовать их как свою систему. И все. Поэтому вчера он думал на протяжении какого-то времени о чем-то и не почувствовал результата. Может быть, если он и месяц еще будет думать об этом, тоже не почувствует результата. А может быть, что результат, который должен быть, что именно не почувствовал результата, и это приведет его к чему-то, к желанию, к новой потребности хорошей. Мы должны работать. Система, она велика, она скрыта от нас, и мы не знаем, где необходимо вкладывать и в каком виде это приближается и раскрывается. Все это в поспешности, все внезапно. Да?
Вопрос из Праги. Я не думаю о своих внутренних органах, пока не заболел. Так как же я могу чувствовать ближнего как часть своей души, если они не, в общем-то, выражают тревогу, беспокойство?
Группа никогда не пробуждает человека больше, чем сам человек пробуждает себя по отношению к группе. Ты можешь быть в группе, которая вся горит, а ты не чувствуешь этого, даже не можешь с места сдвинуться. И наоборот, ты можешь находиться в группе, которая относительно спокойна, но ты весь горишь. В определенных границах, конечно же, здесь есть различия между внутренним и внешним поведением. Поэтому мы должны работать с группой, с внутренней сутью группы, там, где мы соединены вместе, и Творец находится в нас. Когда мы уже находимся в исправленном состоянии, это состояние мы должны пробудить. И перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.